Евреям, вот 4 глава, 2 стих, «Ибо и нам оно возвещено, как и тем», то есть Евангелие. То есть, то же самое Евангелие, в принципе, которое у нас есть, которое мы слушаем, Евангелие о Царстве Божьем, что Иисус придет, основает Царство Божие, это на земле, это именно, в принципе, то, что они слышали. То есть, Израил там в пустыне. И так как очень многие из них это не верили, как мы читали из Уснавания, так есть такой возможности для нас и тоже. Слушать то добрую весть, что да, Иисус придет, Царство Божие будет, а просто не верить. Верить это не значит, что я сомневаюсь, что это будет. Но верить в том, что я личный, с моими грехами, с моими несовершенностями, что я там буду. Итак, он начинал говорить о тот день отдыха, что в 4 стихе Бог в день 7 и почил Бог в день 7 от всех дел своих. И 9 стих посему для народа Божия еще остается субботство. Согласно библейской истории, Бог создал Адам и Ева 4000 лет до времени Иисуса. И мы сейчас живем где-то 2000 лет после времени Иисуса. Итак, насчет библейской истории. Тот мир уже был где-то 6000 лет. Не значит, что мир не был до этого. Я сказал в рамках библейской истории. Итак, если один день с Господом, как 1000 лет, как Петр писал, получается, что у нас уже было 6 дней его работы с людьми. Седьмой день, когда он отдыхал, получается, наверное, как первый час Царствия Божия, потому что в Откровении предполагается, что первый час Царствия Божия будет тысячелетие, тысячелетнее царствие. Итак, вполне возможно, что после 6000 лет, после начала Божьей работы с человеком, с Адамом и Евой, тогда Иисус придет, чтобы основать Царство Божие здесь. Это просто предположение. Точно, что это в наше время, что Он придет. Он сказал, что в 12 стихе, что Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судить помышления и намерения сердечные. Значит, поскольку человек читает Библию, то есть Слово Божие, это как-то откроет человека перед Богом. Потому что мы не сможем пассивно читать тот книгу, тот Библию. Так как мы сможем, допустим, читать роман, а как-то не обращать внимания на то, что мы прочитали. Но я думаю, что Библия это книга в этом плане, но это Слово Божие. И в этом плане, поскольку мы это прочитаем, мы как-то становимся как-то открыто перед Богом. Как в 13 стихе. Но все обнаженно и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет. То есть, в конце концов, мы будем дать Богу отчет за нашу жизнь. Но он имел в виду, что прямо сейчас мы уже открыты перед Богом. По-человечески мы сможем как-то справиться, показать так, и тогда придется дать отчет, мы сможем, по-другому сказать, чем фактически был. И это наши человеческие опыты, в школе, в институтах, вообще в жизни, на работе. Все, так и есть. И что ты так живешь, и потом время отчета, ладно, ты как-то объясняешь, так и как, и получается, неплохо. А вот ему дадим отчет, он имел в виду, что мы уже открыто, и, как он сказал, обнаженно и открыто пред очами его. Итак, он хотел проявить, по-моему, в нами какой-то дух прозрачности, зная, что Бог уже все обо всем видит. Итак, это мы не сможем ничего спрятаться, ничего не скрывать от Него. Тем более Он ободрил нам об Иисусе. 15 стихе мы имеем такого первосвященника, который может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Итак, у Иисуса было на самом деле искушение. Искушение значит, что у нас есть вполне выбор, прав выбора, направо или налево. Если у Иисуса был такой опыт искушения, значит, у Него был бы такой настоящий выбор согрешить, хотя Он это не сделал. Итак, я не думаю, что Он самом Бог был. Почему? Я читаю с книги Якова, 1 глава. Вот. В искушении, 1 глава, 13 стих. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью. То есть, у Иисуса были свои собственные похоти, то есть собственные желания согрешить. Хотя Он это не сделал. Это очень важно. Он был Сын Божий и никогда не совершил никакой грех. Итак, когда у нас есть искушение, знайте, что у Него то же самое было. И поэтому, посему, в 16 стихе, 4 глава к Евреям, посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость. То есть, мы сможем иметь в какой-то мере даже дерзновение перед Богом. Почему? Потому что мы во Христе. Видите, почему я ободраю людей принять крещение во Христе. Вот, мы во Христе, и у Него было каждое искушение, которое у нас есть. В самом принципе. Конечно, не буквальным образом, но в самом принципе, в самом суд. По сути дела, у Него было каждое искушение, которое есть у нас. У Него был настоящий выбор. Направо или налево. И Он всегда, слава Богу, решился направо. Для Бога. Поэтому Он готов нам помогать. Поэтому Он как бы сочувствует с нами. 5 глава, 2 стих. Опять об Иисусе написано: могущий снисходить невежествующим и заблуждающим. И это мы. Невежествующим и заблуждающим. И Он умеет тогда снисходить. Я это очень люблю. Снисходить. Он там, в небе. Никогда не совершал никакой грех. Но Он прекрасно знает, что значит искушение. И как-то Он видит, что мы как-то попали в этом. Он готов снисходить. Не только, чтобы дать нам прощение, а чтобы дать нам укрепление. И Он поэтому объяснил, как случилось с Ним. В 7 стихе. «Вот дни плоти своей со сильными воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти». И услышан был за свое благоговение. Тех же словами мы читаем к Римлянам, 8 глава, когда написано, что даже сегодня Иисус со слезами принесет наши молитвы Богу, даже воплем. То есть Он кричит даже Богу со слезами, принесет наши молитвы Богу. Мы как-то на автомате. Автоматически, как-то скажешь, во имя Иисуса Христа, аминь. Но это очень много значит. Это значит, что Он там в небе, как-то принесет наши молитвы перед Богом. Он передадут все то, что мы сказали Богу, даже слезами. Итак, молитва – это довольно серьезное дело. Поэтому надо молчать во время молитвы. Почему молчать? Потому что нам надо сосредоточиться на каждом слове. Потому что когда мы говорим «Аминь», значит, тот молитва, который тот брат читал, это мою. Я присоединяюсь с этим. В 8 стихе. «Хотя Он и Сын, Сын Божий, однако страданиями навык послушанию». Значит, что у Него был процесс роста. Хотя Он никогда не совершал грех, у Него был настоящий процесс роста. И на этом основании, и совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. Совершившись. То есть у него был на процессе совершенства. Не значит, что он грешник был, нет. Я просто имел в виду, что у него был процесс роста, как у нас есть. И он поэтому ободрил им, и нам, чтобы у нас тоже должен быть какой-то процесс роста. Но в 12 стихе, ибо судья по времени, и он имел в виду судья по времени после вашего крещения, вам надлежало быть учителями. Я из этого понимаю, что хоть ты женщина, мужчина, брат, сестра, через время после нашего крещения как-то мы будем учить других людей то, что Бог вам передал. То есть это через время мы не сможем просто это все держаться для себя. Мы хотим это поделить с другими. И он сказал, что всякий, в 13 стихе, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучений к различению добра и зла. То есть мы начинаем с молоком, и потом твердая пища. То есть опять, видите, процесс роста. И он имел в виду, что даже у Иисуса был такой процесс роста духовным образом. Мы начинаем как-то с молоком. Чуть понимаем здесь и там, тут и там, а через время уже твердая пища. Итак, если у Иисуса был такой процесс роста, то есть он не был какой-то куклой, который просто играл какую-то роль, который как-то показался так, как человек. Он был на самом деле с нашими природами. Но каждое искушение, которое у нас есть, он противоречил и никогда не совершал грех. И это ободрает нам во время искушения думать, ну, моя природа не является для меня препятствием. Нельзя сказать, ну, я лишь человек, да ладно, я так и так буду делать. Потому что у него тоже была наша природа, но не совершал никакой грех. Итак, это тоже утешение в том, что когда, к сожалению, не придется, и мы попали в греху, он умеет, как в 2 стихе, 5 глава написано, могущий снисходить к заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. Он прекрасно знает, как мы чувствуем, поэтому он имеет снисходить. То, что нам не надо делать, это просто вообще уходить от Него. Думая, как Петр один раз думал, уйди от меня, Господи, я такой грешник. Правда, мы грешники, но он из-за того, что он столько страдал, столько вот уникальный, имел такой опыт и искушение, он готов снисходить к нам, укреплять нам, простить нам. И это для меня чудесно. Итак,